Глава третья. Дороти катилась с холма на своем стареньком велосипеде с плетеной корзинкой на руле и подсчитывала в уме, как растянуть 3 фунта 19 шиллингов и 4 пенса всю оставшуюся сумму до следующего квартала. Перед выходом она посмотрела список продуктов, которых не хватало на кухне. Хотя проще было сказать, чего там хватало. Что ни возьми — чай, кофе, мыло, спички, свечи, сахар, чечевицу, растопку, соду, ламповое масло, крем для обуви, маргарин, пекарский порошок. Все было на исходе. И то и дело Дороти с досадой вспоминала что-нибудь еще. Хотя бы счет из прачечной или кончавшийся уголь. А еще нужно было определиться с рыбой на пятницу. Ректор отличался трудным отношением к рыбе. Проще говоря, он признавал только дорогие сорта. Ни трески, ни хека, ни шпрот, ни ската, ни сельди, ни копченого лосося он не ел. Но прежде всего Дороти заботил вопрос мяса на сегодняшний обед. В смысле ланч. Она старалась не раздражать отца и называла обед ланчем. Хотя вечерний прием пищи она не могла называть иначе, как ужином. Получалось, что для ректора не существовало такого понятия, как обед. Дороти решила, что на ланч у них будет омлет. Она не смела обратиться к Каргиллу. Однако, если на ланч у них будет омлет, а на ужин яичница, отец, вне всякого сомнения, не применит опустить саркастическое замечание. В прошлый раз, когда она подала ему яйца второй раз за день, он холодно произнес: «Ты никак открыла птицеферму, Дороти?» Что ж, завтра она, пожалуй, возьмет 2 фунта сосисок в международном, так что на ближайшие сутки мясной вопрос можно было считать решенным. А впереди грозно выстроились еще 39 дней, и Дороти поминутно отгоняла чувство жалости к себе, накатывавшее при мысли о 3 фунтах, 19 шиллингах и 4 пенсах.
«Ну же, Дороти, пожалуйста, не надо ныть. Положись на Бога, и все как-нибудь выправится». Матфей, глава 6, стих 25.
«Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Евангелие от Матфея, синодальный перевод.
«Господь о тебе позаботится, правда ведь?»
Дороти сняла с руля правую руку и нащупала булавку, но кощунственная мысль отступила. В тот же момент она заметила на обочине хмурого Прогита с красной физиономией, подзывавшего ее с уважительным, но тревожным видом. Дороти затормозила и спешилась.
«Прощение, мисс», — сказал Прогит. «Все хотел перемолвиться с вами, мисс, особливо».
Дороти внутренне подобралась. Когда Прогит хотел перемолвиться с ней особливо, можно было не сомневаться, что за этим последует сокрушение о плачевном состоянии церкви. Прогит был неисправимым пессимистом и ревностным прихожанином, весьма набожным, на свой лад. Не имея по слабости ума устойчивых религиозных убеждений, он выказывал свою набожность неусыпной тревогой о состоянии церковных построек. Он давно для себя решил, что Церковь Христова — это действительные стены, кровля и башня святого Этельстена. И с утра до вечера слонялся вокруг церкви, мрачно подмечая то трещину в камне, то трухлявую балку, чтобы затем, ясное дело, донимать Дороти призывами к ремонту, требовавшему немыслимых денег.
«Что такое, Прогит?» — сказала Дороти.
«В общем, мисс Энтихл...»
Он издал глухой звук, словно собираясь откашляться, и сглотнул слово на букву «Х». Дело в том, что речь его непроизвольно уснащалась бранными словами, но в разговоре с благородными людьми
он прилагал усилия, чтобы подавлять их в зародыше. «Да колокола эти, мисс!» — продолжил он. «Какие в церковной башне? Они ж пол в колокольне напрочь продавили. Ажно боязно смотреть. Мы и глазом моргнуть не успеем, как они нам бошки размозжат. Я утром наверх слазил, да скатился кубарем, вот вам крест. Как увидал, до чего пол под ними продавился».
Прогит далеко не в первый раз заводил такую речь. Вот уже 3 года, как колокола покоились на полу колокольни, поскольку их перевеска или вынос обошлись бы в 25 фунтов, что было равносильно 25 тысячам. Такая сумма была для церкви неподъемной. Прогит едва ли преувеличивал грозившую им опасность. Все указывало на то, что если не в текущем году, то в обозримом будущем колокола непременно проломят пол колокольни и рухнут в притвор. И, как твердил Прогит, это вполне может случиться воскресным утром, когда в церковь потянется паства.
Дороти снова вздохнула. Эти несносные колокола то и дело напоминали о себе. Случалось, ей даже снилось, как они рушатся с колокольни. В церкви вечно что-нибудь было неладно. Если не колокола, так кровля или стены. Или сломанная скамья, за починку которой плотник хотел 10 шиллингов. Или требовались 7 молитвословов, по 1,5 шиллинга каждый. Или засорялся печной дымоход, а работа трубочиста стоила 0,5 кроны. 0,5 кроны равнялось 2,5 шиллингам, или 1/8 фунта. А то нужно было заменить разбитое стекло или износившиеся мантии для певчих. И вечно ни на что не хватало денег. Сбор средств на новый орган, о покупке которого ректор распорядился 5 годами ранее, старый, по его словам, звучал точно корова, страдающая астмой, налагал на церковь непосильное бремя.
«Не знаю, что мы можем поделать», — сказала Дороти наконец. «Правда, не знаю. У нас совершенно нет денег. И даже если мы что-нибудь выручим за детский спектакль, все пойдет на орган. А органщики нам спуска не дают. Вы говорили с моим отцом?»
«Да, мисс. Ему хоть бы хны. Говорит, 5 веков колокольня простояла, и можно положиться, что еще продержится несколько лет». Это было в духе ректора. То обстоятельство, что церковь фактически осыпалась им на голову, немало его не заботило.
Он просто отмахивался от этого, как и от всего другого, о чем не хотел думать.
«Что ж, я не знаю, что мы можем поделать», — повторила Дороти. «Конечно, впереди распродажи через 2 недели. Я рассчитываю, что мисс Мэйфилл одарит нас чем-нибудь по-настоящему хорошим. Я знаю, она могла бы. У нее такая уйма мебели и разных вещиц, какими она не пользуется. Я на днях была у нее дома и видела прекраснейший чайный сервиз, стоявший в буфете. И она сказала мне, никто к нему не прикасался 20 с лишним лет. Если бы она только продала этот чайный сервиз, это принесло бы нам столько фунтов. Нам остается только молиться, Прогит, чтобы распродажа удалась. Молитесь, чтобы она принесла нам самое меньшее 5 фунтов. Уверена, мы как-нибудь раздобудем денег, если от всего сердца будем молиться».
«Да, мисс», — сказал Прогит уважительно и устремил взгляд вдаль. В этот момент пропищал клаксон, и Дороти увидела синюю машину, большую и блестящую, медленно скользившую по дороге в сторону главной улицы. Из машины выглядывал мистер Блайфилл Гордон, владелец свекло-сахарного завода, в твидовом костюме песочного цвета, нелепо контрастировавшем с его прилизанной черноволосой головой. Когда машина приблизилась к Дороти, заводчик, обычно в упор ее не замечавший, улыбнулся ей так, словно души в ней не чаял. С ним в машине был его старший сын, Ральф. Уальф, как его называли в семье. Жеманный юнец 20 лет, писавший верлибры а-ля Эллиот, и 2 дочери лорда Покторна. Все они расточали улыбки, даже дочери лорда. Дороти была поражена. Ведь уже много лет никто из этих людей не удостаивал ее вниманием при встрече.
«Мистер Блайфилд Гордон очень любезен сегодня», — сказала она.
«А то, мисс, иначе и быть не может. Выбор-то на носу, вот и старается. Прямо сахарная пудра, а не люди. Лишь бы голос свой за них отдали. А на другой день в упор вас не узнают».
«Ах, выборы», — сказала Дороти растерянно.
Такие материи, как парламентские выборы, были настолько далеки от жизни прихода, что Дороти совершенно о них не думала. Да она едва ли представляла себе разницу между либералами и консерваторами, социалистами и коммунистами.
«Что ж, Прогит», — сказала она, выбросив выборы из головы и возвращаясь к насущным проблемам. «Я поговорю с отцом и скажу ему, насколько все серьезно с колокольней. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это, наверное, устроить сбор средств по подписке на одни колокола. Как знать, мы могли бы собрать 5 фунтов, а может и все 10. Как думаете, если я зайду к мисс Мэйфилл и попрошу начать подписку с 5 фунтов, она согласится?»
«И думать забудьте, мисс, помяните мое слово. Мисс Мэйфилл до смерти испужается. Если она решит, что башня ненадежна, мы ее в церковь больше не затащим».
«О, боже, и то правда».
«Да, мисс, ничего мы не возьмем с этой старой с...»
С зашипела и испарилась на губах Прогита. Решив, что выполнил свой долг, доложив в очередной раз Дороти о колокольне, он коснулся кепки и отбыл.
А Дороти села на велосипед и поехала на главную улицу, чувствуя, как две заботы — долги по хозяйству и церковные траты сплетаются у нее в уме на манер виланеллы.
Жанр итальянской сатирической или любовно-лирической многоголосой песни 15-16 веков. Водянистое солнце с апрельским задором играло в прятки с перистыми облаками и заливало лучами главную улицу, золотя фасады домов на северной стороне. Это была одна из тех сонных старомодных улиц, которые вызывают восторг у приезжих, но воспринимаются совсем иначе местными, видящими за каждым окном своих врагов или кредиторов. Два здания сразу бросались в глаза. Старая чайная лавочка, гипсовый фасад с декоративными балками, витражные окна и кошмарная подвернутая крыша в духе китайской пагоды. И новая почта с дорическими колоннами. После пары сотен ярдов главная улица раздваивалась, образуя крошечный рынок с водокачкой, в настоящее время неисправной, и трухлявыми колодками. По обе стороны от водокачки располагались «Пес и бутылка», главная местная таверна, и консервативный клуб Найпхила. В самом конце улицы стояла, словно плаха, злосчастная мясная лавка Каргила. Дороти завернула за угол, и на нее нахлынули шум и гам, в которые вплеталась мелодия «Правь, Британия», исполняемая на тромбоне. «Правь, Британия» — патриотическая песня Великобритании, написанная по поэме Джеймса Томпсона на музыку Томаса Арна в 1740 году. Улица, обычно малолюдная, была запружена людьми, и со всех примыкавших улиц тянулось все больше народу. Очевидно, намечалось некое триумфальное шествие. Поперек улицы, между крышами «Пса и бутылки» и консервативного клуба, висел транспарант с бесчисленными синими вымпелами, а посередине реяло большое знамя со словами «Блайфилд Гордон и империя». К этому месту медленно продвигалась в окружении людей машина Блайфилд Гордона, расточавшего щедрые улыбки то в одну, то в другую сторону. Перед машиной маршировал под предводительством надутого коротышки, игравшего на тромбоне, отряд бизонов, над которым вздымался огромный транспарант. «Кто спасет Британию от красных? Блайфилд Гордон. Кто нальет пиво в твою кружку? Блайфилд Гордон. Блайфилд Гордон навсегда». Королевский орден бизонов — одна из крупнейших братских организаций в Соединенном Королевстве, основан в 1822 году. Из окна консервативного клуба реял огромный британский флаг, а над ним сияли 6 румяных физиономий. Дороти медленно ехала на велосипеде по улице, охваченная таким страхом перед лавкой Каргила, ей предстояло миновать ее по пути к галантерее Соулпайпа, что почти не обращало внимания на шествие. Машина Блайфил Гордона на минуту остановилась у старой чайной лавочки.
«Вперед, кофейная бригада!»
Казалось, каждая вторая дама городка бросилась навстречу заводчику, прижимая к груди собачек или хозяйственные сумки. Они облепили машину, словно вакханки колесницу Бахуса. Как-никак выборы — это практически единственная возможность выразить любезность первым лицам графства. Женщины восторженно восклицали.
«Удачи вам, мистер Блайфил Гордон! Дорогой мистер Блайфил Гордон! Мы так надеемся на вашу победу, мистер Блайфил Гордон!»
Улыбки мистера Блайфил Гордона казались неиссякаемыми, однако яркость каждой из них была тщательно просчитана. Массам он улыбался общей, разбавленной улыбкой, не выделяя никого в отдельности. Зато каждый из кофейных дам и 6 румяным патриотам консервативного клуба он улыбался в личном порядке. А избранным любимчиком молодой Уальф помахивал рукой и взвизгивал.
«Бьява!»
У Дороти упало сердце. Она увидела мистера Каргила, стоявшего, подобно прочим лавочникам, на своем пороге. Это был высокий, грозного вида человек в полосатом бело-синем фартуке, с худощавым, выскобленным лицом, таким же багровым, как и заветренное мясо у него в витрине. Его зловещая фигура так захватила внимание Дороти, что она шла, не глядя перед собой, и врезалась в спину крупного грузного человека, сошедшего на проезжую часть с тротуара. Грузный человек обернулся.
«Силы небесные!» — воскликнул он.
«Не как Дороти!» «Ой, мистер Уорбертон, вот неожиданность! А знаете, у меня было такое чувство, что я встречу вас сегодня».
«Неужто пальчики зудят?»
Отсылка к Макбету Шекспира. Так одна из ведьм предчувствует появление Макбета. Сказал мистер Уорбертон, сияя всем своим крупным румяным лицом.
«Как сами-то?
Боже, да что я спрашиваю? Вы еще обворожительнее, чем всегда». Он ущипнул Дороти за голый локоть. После завтрака она переоделась в платье без рукавов. И она отступила подальше. Ей ужасно не нравилось, когда ее щипали или еще как-либо тискали. И сказала весьма сурово. «Пожалуйста, не надо меня щипать. Мне это не нравится».
«Дороти, милая, ну как пропустить такой локоток?»
«У меня это само собой выходит. Рефлексивные действия. Понимаете, о чем я?»
«Когда вы вернулись в Найпхилл?»
— сказала Дороти, заградившись от мистера Уорбертона велосипедом.
«Я не видела вас больше 2 месяцев».
«Позавчера вернулся, но я ненадолго. Завтра снова отбываю. Повезу ребятню в Британь, бастардов своих».
Это слово «бастардов» Дороти неловко отвела взгляд. Он произнес с простодушной гордостью мистера Микобера. Герой романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда». Неунывающий авантюрист, живущий по принципу «что-нибудь подвернется». Надо сказать, что он, с 3 своими бастардами, считался одним из главных возмутителей спокойствия Найпхилла. Мистер Уорбертон был человеком, нестесненным в средствах. Называл себя художником, за год он создавал 5-6 посредственных пейзажей. И открыто жил со своей домработницей. В Найпхилле он появился за 2 года до того и купил недавно построенную виллу неподалеку от дома ректора, но бывал там наездами. 4 месяца назад его сожительница, она была иностранкой, поговаривали, что испанкой, снова вызвала всеобщее возмущение и посильнее прежнего, внезапно бросив его, после чего мистер Уорбертон отвез детей в Лондон какой-то сердобольной родственнице. Что касается его наружности, Он был мужчиной импозантным и привлекательным, хотя совершенно лысым, что всячески старался скрыть. А держался с таким молодецким видом, что его внушительный живот казался лишь основанием могучего торса. Ему было 48 лет, но он говорил, что 44. В городке его называли старым проказником. Девушки его побаивались, и не без причины. Мистер Уорбертон с отеческим видом приобнял Дороти за плечи и повел через толпу, безумолку разговаривая. Машина Блайфил Гордона, объехав водокачку, направилась в обратную сторону, все так же сопровождаемая свитой вакханок не первой молодости. Мистер Уорбертон с любопытством воззрился на них.
«Как понимать эти отвратительные кривляния?» — спросил он. «О, они, как же это называется, проводят предвыборную агитацию. Видимо, рассчитывают, что мы за них проголосуем».
«Рассчитывают, что мы за них проголосуем, боже правый!» — пробормотал мистер Уорбертон, провожая взглядом торжественный кортеж. Воздев свою внушительную трость с серебряным набалдашником, которая всегда была при нем, он стал указывать, и весьма выразительно, то на одну, то на другую фигуру в этом шествии.
«Взгляните на них! Только взгляните! На этих льстивых кикимор и этого полудурка, скалящегося на нас, как мартышка на мешок с арахисом! Хоть когда-нибудь видели столь мерзкий спектакль?»
«Зачем же так громко?» — пробормотала Дороти. «Кто-нибудь непременно услышит».
«Хорошо», — сказал мистер Уорбертон и заговорил громче прежнего. «Подумать только, что этот безродный пес всерьез имеет наглость подумать, что мы должны с восторгом лицезреть его вставные зубы. А костюмчик, что он напялил, смотреть тошно. Нет ли кандидата от социалистов? А то я за него проголосую».
Несколько человек на тротуаре обернулись и уставились на него. Дороти увидела, как из-за края плетеных корзин, висевших на дверях одной лавки, на них злобно таращится тщедушный желтушный старичок, мистер Туис, торговец с кабинными изделиями. Он уловил слово «социалистов» и отметил в уме мистера Уорбертона как одного из них, а Дороти — как его сообщницу.
«Мне правда пора», — сказала Дороти поспешно, почувствовав, что лучше ей отделаться от мистера Уорбертона, пока он не сказал чего-нибудь еще более бестактного. «Мне еще столько всего надо купить. Что ж, пожелаю вам всего хорошего».
«О, нет, постойте», — сказал мистер Уорбертон игриво. «Даже не думайте. Я с вами».
Дороти катила велосипед по улице, а мистер Уорбертон шел рядом, продолжая говорить, выпятив грудь и убрав трость под мышку. «От такого попробуй отделайся». Вообще-то Дороти считала его другом. Но иногда ей хотелось, он ведь был возмутителем спокойствия, а она дочерью ректора, чтобы он выбирал не такие людные места для общения с ней. Однако в данное время она была признательна ему за компанию, позволявшую ей миновать лавку Каргилла в относительном спокойствии. Каргилл все так же стоял на своем пороге и косился на Дороти со значением.
«Считаю за удачу, что встретил вас этим утром», — сказал мистер Уорбертон. «На самом деле я вас искал. Как думаете, кто сегодня приедет ко мне на обед? Бьюли, Рональд Бьюли. Вы ведь слышали о нем?»
«Рональд Бьюли? Нет, не думаю. А кто он?»
«Ну как же! Рональд Бьюли, романист, автор «Рыбешек и девчушек». Вы же читали «Рыбешек и девчушек»?»
«Нет. Боюсь, не читала. На самом деле даже не слышала».
«Дорогая моя Дороти, вы лишаете себя такого удовольствия. Вам непременно надо прочитать «Рыбешек и девчушек». Горячая штучка, заверяю вас. Настоящая первоклассная порнография. Как раз то, что вам нужно, чтобы стряхнуть с себя понятие девочек-скаутов».
«Я бы хотела, чтобы вы такого не говорили», — сказала Дороти, отводя взгляд с неловким чувством и тут же снова ища его взгляда, поскольку Каргилл неотрывно следил за ней. «Так где живет этот мистер Бьюли?» — добавила она. «Уж точно не здесь.
«Нет, он из Ипсвича приедет на обед. Может, и заночует. Поэтому я вас и искал. Думал, вы могли бы захотеть познакомиться с ним. Как насчет прийти вечером ко мне на обед?»
«Никак не могу прийти к вам на обед», — сказала Дороти. «Мне нужно позаботиться об ужине для отца и сделать еще тысячу дел. Я буду занята часов до 8, если не позже».
«Что ж, приходите тогда после обеда. Я бы хотел, чтобы вы познакомились с Бьюли. Он интересный парень, очень уфе насчет блумсберийских скандалов и всякого такого».
«Уфе» — в курсе, французский. «Блумсбери Групп» — группа английских интеллектуалов, писателей и художников. Вирджиния и Леонард Вульф, Вита Секвилл Уэст, Литон Стрейчи, Дора Каррингтон, Бертран Рассел и другие, известные запутанными сексуальными и творческими отношениями.
«Вам понравится общаться с ним. Вам пойдет на пользу улизнуть на несколько часов из церковного курятника».
Дороти не знала, что сказать. Ей бы хотелось прийти. Откровенно говоря, редкие визиты в дом мистера Уорбертона доставляли ей удовольствие. Но визиты эти, разумеется, были очень редкими. Не чаще раза в 3-4 месяца. Ей не подобало водить откровенную дружбу с таким человеком. И всякий раз, перед тем, как принять его приглашение, она выясняла, будет ли у него дома кто-нибудь еще. За 2 года до того, как мистер Уорбертон только что приехал в Найпхилл, в то время он представлялся вдовцом с 2 детьми. Чуть позже, однако, его домработница неожиданно разрешилась среди ночи 3-м ребенком. Дороти познакомилась с ним на чаепитии и вскоре пришла к нему в гости. Мистер Уорбертон угостил ее замечательным чаем, развлек беседой о книгах, а затем, едва они допили чай, подсел к ней на диван и начал домогаться. Грубо, бесстыдно, даже агрессивно. Фактически он пытался изнасиловать ее. Дороти ужасно перепугалась, но не настолько, чтобы не дать ему отпор. Вырвавшись из его объятий, она забилась в другой угол дивана, дрожа и чуть не плача. Однако мистер Уорбертон ничуть не смутился и был, казалось, даже доволен своей выходкой. «О, как вы могли! Как вы могли!»
— всхлипывала она.
— «Да ведь не смог же», — сказал мистер Уорбертон.
— «О, но как вы могли быть таким скотом?
Ах это! Легко, дитя мое, легко! Доживете до моих лет — поймете».
Несмотря на такое скверное начало, между ними установилась своеобразная дружба, так что Дороти даже сделалась предметом сплетен, окружавших мистера Уорбертона. В Найпхилле стать предметом сплетен было нетрудно. Она бывала у него в гостях лишь изредка и старалась никогда не оставаться с ним наедине. Но он, несмотря ни на что, находил возможности выразить ей нежные чувства. Впрочем, вполне по-джентльменски. Он больше не пытался взять ее силой. Впоследствии, когда он заслужил ее прощение, мистер Уорбертон признался, что проделывал это с каждой привлекательной женщиной.
«Неужели вас не осаждали?»
— не удержалась Дороти.
«О, само собой. Но иногда я, знаете ли, добиваюсь своего».
Нередко люди задавались вопросом, как такая девушка, как Дороти, могла, пусть даже изредка, общаться с таким человеком, как мистер Уорбертон. Но он обладал такой властью над ней, какой богохульник и нечестивец всегда обладает над праведником. Это неоспоримый факт. Оглядитесь и сами увидите. Праведников и грешников естественным образом тянет друг к другу. Лучшие сцены разврата в мировой литературе написаны без исключения ревностными праведниками или убежденными грешниками. Впрочем, Дороти, дитя 20 века, старалась выслушивать кощунственные замечания мистера Уорбертона с самым невозмутимым видом. Не следует льстить людям порочным, открыто ужасаясь их взглядом. К тому же мистер Уорбертон ей нравился. Пусть он подшучивал над ней и раздражал ее, но она чувствовала с его стороны сама того толком не сознавая, какую симпатию и понимание, каких не находила больше ни в ком. При всех своих пороках он был приятным человеком, а фальшивый блеск его речей, Оскар Уайльд, семежды разбавленный водой, казался ей образцом красноречия, шокируя и в то же время очаровывая. Вероятно, по той же причине ее пленяла возможность познакомиться с прославленным мистером Бьюли, хотя такую книжку, как «Рыбешки и девчушки», она едва ли бы стала читать, либо, прочитав, жестоко наказала бы себя. В Лондоне романисты, известное дело, встречаются на каждом шагу. Но в таком городке, как Найпхилл, к ним было отношение особое.
«А вы уверены, что придет мистер Бьюли?» — сказала Дороти.
«Вполне уверен. Вместе со своей женой, надо полагать. Все пройдет в рамках приличия. На этот раз мы не будем изображать Тарквиния и Лукрецию».
«Ну, хорошо», — сказала наконец Дороти. «Премного благодарна. Я подойду около половины девятого, вероятно».
«Хорошо. Если сумеете прийти при свете дня, тем лучше. Помните, что моя соседка миссис Сэмприл. Можно не сомневаться, что после заката она будет бдеть». «Кивив».
«Кто идет?» Оклик часового здесь используется в значении «осторожнее» или «берегитесь». Миссис Сэмприл была известной сплетницей, точнее сказать, самой известной из всех местных сплетниц. Получив согласие Дороти, он все время уговаривал ее заглядывать к нему почаще, мистер Уорбертон сказал ей «аревуар» и раскланялся. Дороти купила в галантерее Soul Pipe 2,5 ярда материи для занавесок и только отошла от стойки, как услышала у себя над ухом тихий печальный голос. Это была миссис Сэмприл, стройная 40-летняя женщина с бледным изящным лицом в обрамлении блестящих темных волос, вызывавшим в памяти, благодаря меланхолическому выражению, портреты кисти Ван Дейка. Она вышла из своего укрытия у окна за стопкой тканей с набивными узорами, откуда наблюдала за разговором Дороти с мистером Уорбертоном. Всякий раз, как вы бывали заняты чем-то, не предназначенным для глаз миссис Сэмприл, можно было не сомневаться, что она где-то поблизости. Казалось, она обладала, подобно арабским джиннам, силой возникать именно там, где ее хотели видеть меньше всего. Никакое маломальски предосудительное действие не ускользало от ее бдительного взгляда. Мистер Уорбертон говорил, что она напоминает ему 4 тварей апокалипсиса. «Они же все усеяны глазами и не знают отдыха ни днем, ни ночью».
«Дороти, милая», —
промурлыкала миссис Сэмприл сострадательным голосом, словно долг велел ей раскрыть плохие новости самым бережным образом.
«Я так хотела поговорить с тобой. Должна сообщить тебе нечто чудовищное. Ты будешь просто в ужасе».
«Что такое?» — сказала Дороти смиренно, хорошо представляя, что за этим последует, поскольку все разговоры миссис Сэмприл были об одном. Выйдя из лавки, они пошли по улице. Дороти катила велосипед, а миссис Сэмприл семенила рядом жеманной походкой и говорила, придвигая свой рот все ближе и ближе к уху Дороти, по мере того, как ее рассказ делался все более скабрезным.
«Не случалось ли тебе заметить, — начала она, — одну девушку в церкви, которая сидит в конце скамьи у самого органа? Приятная такая девушка, рыженькая. Понятия не имею, как ее зовут»,
— пояснила миссис Сэмприл, знавшая имена и фамилии всех мужчин, женщин и детей Найпхилла.
«Молли Фриман, — сказала Дороти. — Племянница зеленщика Фримена». «Ах, Молли Фримен!»
От английского «фримен» буквально «свободный мужчина».
«Так вот как ее зовут, а я-то думала, что ж...»
Изящные красные губы придвинулись к уху Дороти, и миссис Сэмприл, понизив голос до хриплого шепота, стала изливать поток отборной клеветы на Молли Фримен и 6 молодых людей, работавших на свеклосахарном заводе. Очень скоро эта история обросла такими подробностями, что Дороти, покраснев до корней волос, отстранилась от миссис Сэмприл и встала на месте.
«Я не стану этого слушать», — сказала она резко. «Я знаю, что это неправда. Молли Фримен не могла так поступить. Она такая хорошая, тихая девушка. Она была у меня одной из лучших девочек-скаутов и всегда с такой охотой помогает на церковных базарах, и не только. Я совершенно уверена, что она бы не стала делать того, о чем вы рассказываете». «Но, Дороти, милая, ведь я же сказала тебе, что видела это своими глазами».
«Все равно, нехорошо говорить такое о людях, даже если это правда. Не надо повторять такое. В мире и так предостаточно зла, чтобы еще нарочно его выискивать».
«Выискивать?» — вздохнула миссис Сэмприл. «Но, милая Дороти, как будто такое нужно выискивать. Беда в том, что просто невозможно не видеть всей этой чудовищной порочности, творящейся вокруг».
Миссис Сэмприл всегда искренне поражалась, если ее обвиняли в том, что она выискивает скандальные темы. Она возражала, что ничто не причиняет ей таких страданий, как зрелище человеческой развращенности. Но это зрелище неотступно ее преследовало. И только неукоснительное чувство долга заставляло ее делиться увиденным с остальными. Замечания Дороти отнюдь не остудили ее пыл, а лишь привели к тому, что она заговорила об общей развращенности Найпхилла. Так что история Молли Фримен растворилась в массе других. От Молли с ее 6 ухажерами миссис Сэмприл перешла к доктору Гейтернан, медицинскому инспектору, который обрюхатил 2 медсестер из коттедж-госпиталя. А далее к миссис Корн, жене секретаря городского совета, которую нашли в поле мертвецки пьяной. И ладно бы алкоголем, а одеколоном. И далее куратору святого Ведикинда в Милборо, запятнавшему себя несмываемым позором с одним мальчиком из хора. И это было только начало. Стоило подольше послушать миссис Сэмприл, и складывалось впечатление, что едва ли во всем городе и его окрестностях отыщется хоть одна душа, не хранящая некий постыдный секрет. Надо отметить, что ее истории были не только грязными и лживыми, но и отличались в большинстве своем некой чудовищной извращенностью. По сравнению с другими местными сплетницами, она была словно Фрейд рядом с Боккаччо. Доверчивый слушатель проникался уверенностью, что Найпхилл с населением в 2000 человек представляет собой скопище пороков пострашнее, чем Содом, Гоморра и Буэнос-Айрес вместе взятые. В самом деле, стоило задуматься об этих жителях города беззакония последних дней, от управляющего банком, двоеженца, который тратит деньги клиентов на своих детей, до буфетчицы из пса и бутылки, подающий выпивку в задней комнате нагишом на бархатных шпильках, и от старой мисс Шеннон, учительницы музыки, втихаря хлещущей джин и строчащей подложные письма, до Мэгги Уайт, дочери пекаря, родившей 3 детей от родного брата. Стоило вам задуматься об этих людях, молодых и старых, богатых и бедных, но так или иначе погрязших во всех вавилонских пороках. Вы поражались, как еще с небес не пролился огонь, чтобы пожрать весь этот нечестивый городок. Но если слушать эти россказни достаточно долго, в какой-то момент они становились не просто чудовищными, но и утомительными. Ведь в городке, где каждый, кого ни возьми, двоеженец, педераст или наркоман, самая сальная история теряет свою соль. По существу, миссис Сэмприл была не столько злоязычницей, сколько занудой. Что же касалось доверия горожан к ее историям, ситуация складывалась неоднозначная. Иногда ее клеймили как завзятую сплетницу, которой нельзя верить, а иногда ее наветы достигали цели, и какой-нибудь бедолага не мог потом отмыться несколько месяцев, а то и лет. Она определенно преуспела в том, чтобы расстроить не менее 30 помолвок и спровоцировать бесчисленные ссоры между супругами. Дороти уже довольно продолжительное время безуспешно пыталась отделаться от миссис Сэмприл. Она все дальше и дальше отступала от тротуара на проезжую часть и так дошла до другой стороны. Но миссис Сэмприл неотрывно шла за ней, неумолчно шепча ей на ухо. Только дойдя до конца главной улицы, Дороти набралась храбрости для решительного рывка. Она остановилась и поставила правую ногу на педаль.
«Я на самом деле больше не могу задерживаться», — сказала она. «Мне нужно переделать 1000 дел, и я уже опаздываю». «Ой, ну, Дороти, милая, я просто должна сказать тебе что-то еще, что-то очень важное». «Извините, я так ужасно спешу, пожалуй, в другой раз». «Это касается ужасного мистера Уорбертона», — затараторила миссис Сэмприл, чтобы Дороти не осталась в неведении. «Он только что вернулся из Лондона. И знаешь, я особенно хотела сказать тебе вот что. Ты знаешь, он вообще-то...»
Но тут Дороти решила, что ей нужно во что бы то ни стало отвязаться от нее. Это казалось ей верхом бестактности — обсуждать с миссис Сэмприл мистера Уорбертона. Дороти села на велосипед и закрутила педали, бросив напоследок.
«Извините, мне совершенно некогда. Я хотела сказать тебе, он сошелся с новой женщиной!»
Прокричала ей вслед миссис Сэмприл, забыв в приливе возбуждения о всякой конспирации. Но Дороти стремительно повернула за угол, не оглядываясь и делая вид, что ничего не услышала. Это было опрометчиво, поскольку миссис Сэмприл не терпела пренебрежения к себе. «Если вы не желали выслушивать ее откровения, она объясняла это вашей собственной порочностью, и не успевали вы понять, что случилось, как сами становились предметом ее сплетен». По пути домой Дороти отметила, что думает недобрые мысли о миссис Сэмприл, и хорошенько себя ущипнула. Кроме того, ее посетила неожиданная тревожная догадка. Миссис Сэмприл непременно узнает о ее визите к мистеру Уорбертону и, вероятно, уже к завтрашнему дню раздует из этого очередной скандал. Эта мысль вызвала у Дороти дурное предчувствие, усилившееся, когда она подъехала к дому и увидела у ворот местного дурачка, глупого Джека, с треугольной алой физиономией, похожей на землянику, который стегал воротный столб ореховым прутом.